Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 17 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Баррикады» сегодня в форме круглого стола. Мы будем обсуждать то, что происходит в Белоруссии. 15 марта в Минске и двух областных центрах страны, Могилеве и Гродно, прошли очередные акции протеста против декрета, который формально называется так, о предупреждении социального иждивенчества. Но обычно принято в СМИ говорить о том, что это декрет о тунеядцах. Самым массовым стал разрешенный марш «Мы не тунеядцы» в центре Минска, в котором приняли участие до 3000 человек. В несанкционированных акциях в Могилеве и Гродно участвовали по несколько сотен человек. Они требуют возвращения гражданам уже собранных денег с безработных, создания новых рабочих мест. Но главное, речь идет о том, что якобы какой-то суперграндиозный митинг может быть уже совсем скоро, 25 марта. Во всяком случае, так сказал лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Почему именно 25 марта? Потому что в этот день традиционно отмечают годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. Это было еще в 1918 году, то есть в этом году 99 лет. Что стоит за маршами «Не тунеядцев» в Беларуси? Об этом будем говорить. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО. Кирилл Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Богдан Беспалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще ждем Дмитрия Егорченкова, он замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, но это чуть позже Дмитрий Александрович к нам присоединится. Начнем с вас, Кирилл Коктыш. Итак, во-первых, 25 марта действительно стоит чего-то серьезного ждать, хотя бы с точки зрения массовости?
Не исключено, правда, я не ожидаю особо массовой демонстрации. 25 марта обычно приходят, в общем-то, то есть, скажем так, 25 марта – это праздник скорее правых сил, это скорее националистический праздник, а протесты, которые сейчас идут, это откровенно левые протесты. И в этом случае мы сейчас наблюдаем достаточно тяжелые попытки оппозиции оседлать левый протест, то есть, когда левый протест возглавляется правыми политиками, это всегда получается очень спорно. Я думаю, что какая-то демонстрация состоится, но вряд ли это будет слишком уж масштабное событие.
Хорошо, это Кирилл Коктыш, Богдан Беспалько. С вашей точки зрения, чего ждать от 25 марта?
25 марта будут продолжаться протесты против декрета номер 3, за его отмену, за то, чтобы людям перестали присылать налоговые извещения, и за все хорошее. Но мой оппонент прав в том, что в данной ситуации чисто социальный протест, направленный против изъятия денег у населения, как одного из самых честных способов отбирания государственных денег, пытаются присоединиться именно чисто идеологические силы, которые относятся к правому спектру, это белорусская оппозиция. Для них 25 марта – это сакральный день, это атрибут белорусской государственности, независимости и так далее, и так далее. Очень слабенький атрибут, но какой есть.
Хорошо, тогда возвращаемся к декрету о предупреждении социального иждивенчества. И главное, вы должны объяснить, почему это сейчас происходит, ведь подписал документ Лукашенко в 2015 году о том, что в Беларуси из-за тунеядство, тунеядство в кавычках в данном случае, придется платить, говорят, давно. Выступать начали только в этом году. Кирилл Коктыш.
Ситуация достаточно простая и понятная. Во-первых, белорусский закон о тунеядцах – это аналог российского закона об иностранных агентах. По крайней мере, он так задумывался, потому что задача была выявить те НГО, которые получают гранты со стороны Запада, и таким образом, с одной стороны, понимать, кто входит в эти сети, с другой стороны, обложить их каким-то внутренним налогом. За это время экономическая ситуация изменилась, начались газовые споры с Россией, началась, в общем-то, и прямая конфронтация в виде уменьшения поставок нефти, плюс, не будем забывать, возникла санкционная война между Россией и Западом, которая также сказалась на Беларуси. Русской экономики, обрушилась российская валюта, вслед за ней тогда обрушилась и белорусская валюта, и под действие указа попало неожиданно большое количество людей, в первую очередь тех, кто занимается отхожим промыслом в России. Поэтому, естественно, указ, изначально задумывавшийся как инструмент относительно локального воздействия, оказался очень мощным площадным инструментом, достаточно обидным, и, естественно, тут же поразил высокую поляризацию. Но надо сказать, что власть на это уже отреагировала, то есть мораторий на исполнение указа объявлен, и из тех, кто деньги уже заплатил, в случае, если они найдут работу до конца года, они получат эти деньги обратно. То есть здесь власть уже отыграла ситуацию обратно, понимая, что злить широкие слои общества, тем более тех работяг, потому что сравнивать скорее это уместнее с началом 90-х и с тем массовым недовольством, которое было в начале 90-х. Злить народ, естественно, никто не собирается, но дальше возникает вопрос, что решать проблемы тоже придется, потому что, по сути...
Проблему какую? Того, что газ дорогой?
Проблему экономического развития, ведь на самом деле спор идет, и массовые протесты идут в первую очередь по восточным областям Беларуси, то есть там, где находятся крупные промышленные предприятия.
Но это всего лишь декрет о тунеядцах, то есть о людях, которые официально не получают заработной платы.
Но, опять же, наибольшее количество безработных оказалось в крупных промышленных центрах. И тогда... это, в общем-то, такой достаточно плохой маркер, потому что понятно, что заниматься реиндустриализацией, очевидно, придется, что каким-то образом, в общем-то, дозагружать предприятия придется, и понятно, что решение протеста будет лежать не в политической сфере, а в экономической сфере.
Юрию только ответьте, он пишет, но ведь те, кто работает в НКО, вы об этом заговорили, говоря об аналогии с иностранными агентами, они же все равно работают, работают официально, то есть деньги получают, значит, налог не платят.
Нет, если ты не... Дело в том, что формулировка декрета предполагала в первую очередь, во-первых, большинство НКО не декларируют все суммы, во-вторых, как правило, не декларируют всех своих сотрудников, и если головная организация платит налоги, это не значит, что получает все, кто сотрудничает, что платят налоги все, кто сотрудничает с этой организацией.
То есть все-таки это закон против черных денег?
Изначально, да.
Кирилл Коктыш, Богдан Беспальков, что это за такой декрет, который начинает работать только через 2 года?
Ну, декреты подобные прорабатывались не только в Беларуси, но и в нашей стране. Я напомню, что в советское время существовала подобная практика, когда человек официально не занятый подвергался санкциям вплоть до тюремного заключения. И самый известный пример – это поэт Бродский, которого осудили именно по этой статье. Но, безусловно, с моей точки зрения, декрет о тунеядцах, он все-таки больше связан с чисто экономическими причинами, а именно просто с пополнением запасов государства. У Лукашенко сейчас не остается каких-то ресурсов, после того, как экономика России, Белоруссии, да и стран Евросоюза начинает испытывать ряд кризисных явлений, после того, как, испортив сейчас отношения с Россией, он недополучает нефть для переработки и последующей продажи в Евросоюз, сейчас все меньше остается у него ресурсов для того, чтобы просто восполнять запасы государства.
Хорошо, но люди-то... У него ресурсов, может быть, было больше год назад, но в любом случае, видимо, с тех, с кого спрашивали, спрашивали и в прошлом году, но никто не выходил, а в этом году недовольство появилось.
Причина-то в чем? Экономическая ситуация в Беларуси.
То есть Беларуси у людей меньше денег.
Ухудшается. В некоторых райцентрах люди покупают товары на рынках в долг. То есть вы приходите купить вот водолазку, брюки, туфли, не знаю, или ботиночки. Вы записываете это все в тетрадочку у продавца и расплачиваете в течение 2-3 месяцев. Это белорусская глубинка, это реалии. Так что сейчас, естественно, у массы людей, вот, которые утратили работу, у которых уменьшились доходы, для которых вот эта самозанятость стала единственным источником существования, для них этот налог в размере примерно $200 в год, он очень и очень не к месту. Естественно, что они рассчитывали изначально на то, что государство, ну, если не будет их поддерживать в эти кризисные периоды, то хотя бы не будет мешать зарабатывать им с помощью самозанятости. Я напомню, что даже в страшные наши 90-е годы Ельцин, например, он достаточно терпимо относился к людям, которые занимались
уличной торговлей. У нас, насколько я понимаю, здесь только сейчас идет разговор о том, чтобы ввести некий такой же налог.
У нас уже от этого отказались, особенно на фоне того, что происходит в Беларуси.
Изначально
до этого не обсуждалось ничего подобного. В несколько ином варианте. У нас шла речь о том, что люди, которые не делают отчислений фонда социального страхования, медицинского страхования, они могут, скажем, пользоваться помощью в поликлиниках исключительно на платной основе. То есть, раз вы не вносите, ну, соответственно, вы тогда платите за эти услуги, потому что вы нагружаете инфраструктуру и платят за нее все остальные. Но сейчас в целом все-таки это кризис белорусской модели экономического развития. Она строилась на российском дешевом газе, на российской нефти, которую перерабатывали, продавали на российском рынке сбыта. Сейчас в условиях кризиса все эти дотации, все эти преференции, льготы начинают сжиматься. Дополнительно вносят в данный момент смуту то, что белорусское руководство в лице Лукашенко начинает портить отношения с российским. И последним Звеном в этой цепи стал арест Юрия Баранчика по запросу белорусского КГБ здесь, в Москве.
О, это отдельная история. Сейчас только я попрошу, объясните. Юрий пишет, он утверждает, что народ выходит не потому, что там ухудшилась экономическая ситуация, а просто потому, что, грубо говоря, государство обнаглело и начало рассылать письма в счастье. Вот как это, еще раз, как будто бы тунеядцам, инвалидам, пенсионерам и беременным женщинам.
Нет, выходит, нет, на самом деле... Нет, подождите. Во-первых, про экономическое значение указа, оно ничтожно для белорусской экономики, и на самом деле таким образом поправлять дела никто не собирался, речь на самом деле шла скорее о воспитательных и социальных мерах. Если говорить про белорусскую модель, ну что такое дешевый российский газ? Он дешевле, чем в других странах Европы, но, честно, дороже, нежели в России, да, если брать суть газового спора между Белоруссией и Россией. Беларусь сколько говорит, что впервые формула равнодоходная цена на газ, то есть внутренние российские цены на газ, прозвучали еще в 99-м году при основании союзного государства, и что 17 лет переходного периода немножко многовато. Вот. Россия со своей стороны говорит, что Беларусь и так получает самый дешевый газ в Европе, но при этом все равно этот газ существенно дороже, чем внутри России. Поэтому называть это дотацией я бы все-таки не стал, учитывая, что существует и союзное государство, и Евразийский союз, в рамках которого тоже декларировано, что цены на энергоносители должны быть едины и должны быть общие. Поэтому кризис не белорусской модели, но кризис, наверное, общий, кризис, когда... В новой ситуации, в ситуации, во-первых, невысоких цен на нефть, а это, соответственно, пониженные доходы бюджета и в России, и в Беларуси, потому что белорусский экспорт на Запад состоит в первую очередь из продуктов переработки российской нефти. Вот. Во-вторых, в случае, в силу импортозамещения, как оно пошло в России, а оно пошло в изрядной степени в режиме протекционизма, то есть когда список стратегических товаров даже поймали ковольные ткани, которые традиционно Беларусь производила для России. То есть понятно, что в этой ситуации, когда идет борьба за российский рынок и, в общем-то, административным образом Беларусь вытесняется с российского рынка, это тоже ведет к существенному снижению доходов и ставит под вопрос функциональность интеграционных структур, о чем, собственно говоря, Минск неоднократно и говорил. Поэтому здесь вопрос не в кризисе какой-то одной из моделей, да, вопрос в том, что программы, скажем так, реиндустриализации, как они будут проходить, осуществлять дальше за счет Китая, а не за счет внутренних сил, наверное, будет неразумно, и оно будет приводить к нарастанию внутренних противоречий по всем странам Евразийского союза.
То есть все-таки возвращаемся. Да. А не могло это быть правда, потому что государство было просто, ну, грубо говоря, недостаточно корректным, рассылая подобного рода письма счастья инвалидам, пенсионерам и беременным, то есть тех, кого нельзя считать трудоспособными?
Ну, не исключено, что перегибы на местах могли быть, хотя если говорить про формировку, как указ
должен... А такое возможно в Беларуси, чтобы были перегибы на местах, по сути, незаконного характера?
Ну, если вы даете чиновнику право на месте решать, применять указ, либо не применять, а президент Лукашенко дал это право на уровне райисполкома, то есть на уровне, собственно, главы местной власти, самый низовой уровень, то, с одной стороны, с точки зрения власти, возникает достаточно льготный режим, когда все сложные ситуации могут быть учтены, а с другой стороны, если смотреть снизу вверх, то возникает очень серьезный коррупционный потенциал, потому что власть получает еще один рычаг воздействия, кого куда записать. Это, на самом деле, непродуманная вещь, потому что государство всегда обладает достаточно ограниченным количеством инструментов, оно может что-то забрать, оно может что-то дать, оно может наказать, может не наказывать, но, на самом деле, за пределами этого спектра у государства инструментов не так много, и белорусское государство, естественно, не исключение.
Это Кирилл Кокташ, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО, Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Тут Алексей Врач требует, чтобы вы сказали, в каком конкретно городке, где эта белорусская глубинка, в которой в тетрадку покупки вносят, требует, чтобы вы назвали конкретный город.
Ну, прямо сейчас я вам назвать не могу, вот, но если потребуется, пожалуйста, пришлю вам по мейлу или по какому-либо другому связку. Ну,
возможно, это все-таки разовое исключение, потому что лично я таких вещей не наблюдал. То есть Беларусь живет победнее России, естественно, но это не, совершенно не то, что можно назвать катастрофической бедностью. Вот, и при этом уровень доходов и уровень, скажем так, качества жизни вполне позволяет сохранить всем самоуважение.
Кирилл Коктыш, Богдан Беспалько и Дмитрий Егорченков. К нам присоединяется заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов в РУДН. Дмитрий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так как вы присоединились чуть позже, с вашей точки зрения, вот то, что запланировано на 25 марта, как многотысячное шествие в Беларуси, ну, с вашей точки зрения, это случится?
Я не убежден, что правые националисты белорусские, которые, безусловно, в обществе присутствуют, но при этом, конечно, не выражают как минимум большинства, а уж, я думаю, что и такой значительной части доли и интересов, и мнений белорусского народа, вот эти правые силы, конечно, не соберут такое количество людей, на которые они рассчитывают. Абсолютно согласен с выступавшими до меня, я пока ехал, слушал. Протест действительно носит социально-экономический характер, совершенно объективный. Я в Белоруссии был как раз на новогодние праздники. Действительно видно, что население живет, ну, мягко скажем, небогато. Мягко скажем, небогато, особенно в глубинке, я поездил по стране.
Господа, давайте, раз уж заговорили про тетрадочки, ну, раз уж эта тема появилась, тут нам пишет сначала Юра Каменков. В городе Шуи Ивановской области видел в магазине тетрадочку, куда записывают проданные в долг продукты. Людмила Халина, 230-я, в России тоже есть такие тетрадочки. Юрий, 771-й, у нас в деревнях такие тетрадочки есть, где людям могут дать в долг до зарплаты. Давайте каждый из вас, коротко попрошу, попытайтесь сравнить уровень жизни в Белоруссии и в России. Ну, если такое вообще возможно.
Я приведу только одну цифру. Да, конечно, в России тоже есть места.
134-й в Мордовии так делают, давно в тетрадку записывают.
Да, хорошо,
записывают.
Замечательно. Ну, во-первых, два момента. Люди едут работать из Белоруссии в Россию. До 1 000 000 человек гостевых рабочих каждый год въезжает примерно. Это не фиксируется четко, потому что у нас нет границы. Но примерно 1 000 000 человек, граждан Белоруссии, работают здесь, в России. Это одна цифра. А вторая – это тот уровень дотаций, который все-таки существует для Беларуси, который озвучивали сами белорусские специалисты. За 10 лет ежегодно мы дотировали Белоруссию на 10% ее ВВП. Вот все эти средства можно было бы направить и в Шую, и в Мордовию, и во все остальные регионы, особенно приграничные с Белоруссией, такие как, например, Псковская область, весьма депрессивный регион. Вместо того, чтобы дотировать страну, которая сейчас все больше и больше разворачивается на Запад в лице своего президента, испытывая кризисные явления, мы могли бы датировать своих собственных граждан.
Это Богдан Беспалько и Кирилл Коктыш. Попытка сравнить.
Ну, да, во-первых, с датированием, да, то есть я бы не называл датированием разрыв европейских цен и белорусских цен, потому что белорусские цены на энергоносители выше российских цен, поэтому все-таки дотации называть это некорректно.
В Реутове такое тоже есть, да, пишет 204-й, говорить... развилка замкат, пишет Анна С, пишем продукты в тетрадь.
Да.
Пытаемся сравнивать уровень жизни.
Если говорить уровень жизни, то в целом по деньгам Беларусь, конечно, обеспечена меньше, если говорить по защищенности, то обеспечена больше. По той простой причине, что социальное благо в виде медицинского обеспечения, в виде образования, в виде пристойной инфраструктуры Беларуси государство сохранило за
собой. Что такое пристойная инфраструктура?
Хорошие дороги, работающий транспорт, то есть вся сфера тех услуг, которые на самом деле ложится на государство. Поэтому, получается, то на то примерно и выходит.
Это Кирилл Коктыш, Дмитрий Егорченков.
Угу. Ну, в Беларуси объективно видно, что в России денег больше, притом больше везде, и по обществу размазано тоже больше денег, да, но при этом нигде в Беларуси не видна откровенная нищета, ее нет просто. Действительно, инфраструктура на достойном уровне, видно, что ей занимаются, не везде одинаково занимаются.
Бедненько, но чистенько.
Бедненько, вот именно так, бедненько, но чистенько, да. Поэтому социальная поддержка белорусскому государству всегда была одной из основных приоритетов политики, поэтому они пока это выдерживают.
Тарас пишет, белорусы вообще должны жить лучше, чем в России, потому что через них все дела идут, связанные с торговлей, и он утверждает, что батька ворует, народу не дает. Вот это батька ворует, здесь, насколько я понимаю, все-таки распространенный обычно другой совсем взгляд,
если,
батька честный.
Если бы, дело в чем, что здесь...
Кирилл Коктыш.
Да, Беларусь здесь должна быть благодарна Евросоюзу за введенные санкции, потому что больше, практически 15 лет прожитые под санкциями, позволили вырастить национально ориентированную элиту, то есть когда тот же белорусский бизнес понимает, что в выведя деньги за рубеж, он получит, скорее всего, их конфискацию, он начинает вкладывать их внутри страны и начинает заботиться о том, чтобы население не считало его...
Как можно конфисковать деньги, выведенные за рубеж?
Ну, за рубежом, что если ты находишься под санкциями...
В этом
смысле? Конечно. Если ты находишься под санкциями и вывозишь свои капиталы за рубеж, то, что на остальном постсоветском пространстве было типичным для поведения для бизнеса, то эти деньги, скорее всего, заберут. Значит, эти деньги нужно вкладывать на родине, значит, нужно обустраивать свое место жительства так, чтобы тебя, в случае чего, общество считало своим.
Это Кирилл Коктыш, Богдан Беспалько. Вы говорили о том, что батька ухудшает отношения с Россией. Было такое. Виктор А. пишет, что со стороны-то видится наоборот, что российское руководство портит отношения с белорусским.
Ну, это совсем не так. Это вы как-то плохо видите. В России никого из белорусов сейчас, белорусских публицистов, скажем, не арестовали. Зато в Беларуси арестован Сергей Шептенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, которые являются, в общем-то, пророссийскими журналистами, прорусскими активистами, общественными деятелями. Все, что они делали, это писали как раз о недостатках белорусской экономической модели и о развивающейся в Беларуси русофобии, скажем, в том же виде литвинства. Ну, позвольте я закончу, Кирилл Евгеньевич. То ли в виде литвинства, то ли в виде уже откровенных националистических штампов, которые берет на вооружение власть. Геннадий Давыдько, например, глава белорусского телевидения, он себя называет литвином. И сейчас, вот сегодня как раз, вчера, точнее, вот в эти несколько дней, в Москве уже пытались по наводке белорусского КГБ арестовать Юрия Баранчика, тоже гражданина Беларуси, который публикуется на радио, на сайте Регнума и тоже пишет о деструктивных явлениях в Беларуси. Проблема-то в чем? Проблема в том, что это не я считаю, что Беларусь живет на дотациях. Это считает Ярослав Романчук, который возглавляет центр МИСа, находящийся в Минске. И по его расчетам.
Белорусский вариант Явлинского.
Неважно. Это, во всяком случае, не проклятые москали, которые здесь, в Москве, сидят и говорят, ой, сколько мы вам денег дали. Он насчитал до 80 миллиардов долларов дотаций. И здесь, в Москве, в Высшей школе экономики тоже насчитали примерно такую же сумму. И Шептенко, арестованный в Беларуси, тоже насчитал от 40 до 100 миллиардов долларов дотаций за последние 20 лет.
Это Богдан Беспалько, Кирилл Коктыш. А вот, кстати, уж раз заговорили об этом, давайте. Так кто с кем портит отношения?
Дело в том, что у каждой из сторон своя правда. И на самом деле, если мы договариваемся о равных ценах на энергоносители с 99-го года, то на самом деле 17 лет переходного периода, ну, давайте согласимся, это немножко долго. Это выходит за пределы такого все-таки разумных каких-то сроков. Называть дотациями разницу той цены, которую, скажем, могли бы получить с Беларуси, если бы она была бы Германии, но это абсурдно, потому что Беларусь – это не Германия, да, это и в Беларуси продавать газ по немецким ценам априори невозможно.
Речь не о газе, о нефти, прежде всего, идет.
О нефти, извините, российские компании достаточно выгодно перерабатывают нефть в Беларуси, получают обратно свои деньги, в том числе и в виде так, дополненной премии, там почти громадные...
Кто с кем пытается ухудшить отношения?
Значит, если говорить про сегодняшний конфликт, да, «Газпром», ситуация зашла в нехорошее положение, когда никто не может отступить, не потеряв лицо.
То есть «Газпром» – это главная и, по сути, единственная причина противоречий?
Причина противоречий, да, то, что Беларусь подняла вопрос о ценах на газ в ситуации, когда она стала вытесняться с российского рынка по факту, в результате программы импортозамещения, в результате, скажем, конфликтов по газу. И этот подъем вопросов, естественно, тут же породил достаточно жесткую реакцию российского правительства. При том, что в данном случае жесткая публичная реакция, что с одной стороны, что с другой стороны, она контрпродуктивна. Она, в общем-то, не позволяет никому отойти из невыгодной ситуации, сохраняя лицо. Ее каким-то образом нужно преодолевать. Это тоже абсолютно понятно.
Сегодня на баррикадах мы обсуждаем ситуацию в Белоруссии. Там проходит марш нетунеядцев. Очередной марш запланирован на 25 марта. С нами в студии Дмитрий Егорченков, Кирилл Коктыш и Богдан Беспалько. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Мы обсуждаем так называемые марши нетунеядцев, которые в Белоруссии проходят в последнее время все чаще и чаще. Можно ли говорить о том, что это ширится народный протест? Об этом говорим. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО Дмитрий Егорченков, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. «Прошу простить покорно», — пишет Алексей Врач через Телеграм, «но отдыхая в белорусских санаториях, мне не показалось, что там бедно и много протестующих. Тихо, как комфортно, цены при этом приемлемые, люди добрые. Почему, если все там так плохо?» Я не очень услышал, чтобы собравшиеся говорили, что там все плохо, но вот это вот, в общем, в некотором смысле красивая такая почти лубочная картинка. Это неправда?
Планировано по промышленным районам. И, соответственно, это недовольство тем, что предприятия не работают на те мощности, на которых они работали как минимум год назад. То есть это фактически реакция на де-факто осуществляющуюся деиндустриализацию, и требование было в том, как раз-таки, с чем Лукашенко и пришел к власти, он же обещал запустить заводы и запустить промышленную мощь, ведь Беларусь на самом деле может потреблять в лучшем случае 10% от того, что производит, а все остальное ориентировано на российский рынок. И дальше вопрос, каким образом эти механизмы заставить работать, и ключи, получается, от протестов объективно лежат в России.
Это Кирилл Коктыш, Дмитрий Егорченков, вот Елена 305-я пишет, но разве Белоруссия не могла подзаработать немного денег на тех же белорусских креветках?
Ну, она может...
Это не позволяет
им? Это, во-первых, не позволяет. Во-вторых, вот мы сейчас говорим, что там вот Лукашенко так или иначе ухудшил ситуацию в Беларуси. Но Беларусь, во-первых, под санкциями была какое время, да, и до сих пор остается. Потом она привязана к российской экономике, которая теперь тоже под санкциями. Вот, все это ударило двойной кувалдой по белорусской экономике, которая, кстати говоря, там с 95-го года стартовала очень хорошими темпами роста ВВП, там 10%, там китайские темпы роста были. Вот, а теперь оказывается, что виноват режим Лукашенко, как ни странно. А потом в толпах протестующих, там из нескольких тысяч, появляются десятки, а может быть сотни людей в черных масках с очень знакомыми нам лозунгами. И если посмотреть фотографии, то там же, извините, вот этот черный кулак, знаменитый майдановский, он присутствует, он везде есть. Ну вот, вот и все. Пытаются Хорошо. Использовать это.
Тогда
безусловно.
Дальше, тогда дальше. Богдан Беспалько, Серк 77-й спрашивает: ну а вот это вот, что он утверждает, это его цифры, что курс белорусского рубля еще на четверть примерно упал относительно российского рубля. И следовательно, нельзя ли из этого сделать вывод, что в некотором смысле Россия усложнила экономическую ситуацию в Беларуси и этим?
Ну, я сначала отвечу тому, кто спрашивал, где покупают одежду в долг. Я нашел. Да. Это сообщение белорусского сайта novina.by. Это город Кобрин Брестской области. Пожалуйста. Вот цитирую. У меня штаны за 250 рублей на 2 месяца разбивают, подчеркивает предприниматель из Кобрина. Ну и так далее. Так далее.
Город Кобрин. 250 рублей – это больше 100 долларов.
А другие люди в Беларуси, в Минске говорят, а мы ездим покупать себе одежду, потому что она лучше, в Литву, и покупаем ее там и привозим. Ну,
может быть. Слушайте, в Беларуси покупают
Потому что 250 рублей – это на самом деле довольно много, это 130 долларов.
Хорошо.
Ну, хорошо.
В среднем, возвращаемся.
Да, в среднем вот здесь пишут, что покупают одежду в долг 10-15 человек, средняя сумма покупки составляет 50 рублей. А вот. Хотя есть покупатели, которые берут товар за 25 рублей в рассрочку на 2 месяца. Но продолжая ваш вопрос. Да, конечно же, Россия сейчас использует некоторые экономические рычаги давления на Белоруссию. Потому что в одностороннем порядке изменять цену на газ, который поставляется из России, неважно, как там предполагается изначально в общих договорах об интеграционных союзах, сейчас существуют конкретные договора, и в одностороннем порядке менять цену на поставляемый газ из России не принято. Это вообще не принято в двусторонних отношениях. И естественно, что сейчас сократили поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, и это вызывает недофинансирование, особенно в валютной части, потому что все эти бензины и прочие нефтепродукты поставлялись в Европу, так же, как и продукты из собственно, белорусской нефти весьма небольших объемов месторождений. Я, кстати, напомню, что само белорусское государство, газ, который оно получает из России по 132-140 долларов за 1000 кубометров, продает своим собственным предприятиям по 350 долларов. То есть выступает в роли такого банального барыги-спекулянта. По большому счету, Россия выступала последние 25 лет как сырьевой придаток Беларуси, а так же, как ее рынок сбыта, по большому счету. Это, знаете, понятно. Такая отчасти колониальная политика, конечно, объясняется политическими причинами с нашей стороны.
Богдан Беспалько, Кирилл Коктыш, прошу вас.
Так, но я бы не стал все-таки так Россию описывать как сырьевой придаток Беларуси.
Многие говорят о том, что Лукашенко использует Россию.
Не, ну дело в том, что в двусторонних отношениях каждая сторона использует другую, и если бы этого использовать...
При таком соотношении размеров.
Если соотношение невзаимовыгодно, то соглашение не подписывается. Если соглашение существует, то каждая из сторон видела ту выгоду, на которую она шла. Если говорить про конфликт по поводу цены на газ, да, которая была поднята, естественно, белорусской стороной, да, в силу того, что изменились обстоятельства, возникла конфронтация с Западом, упали цены на нефть, упала российская валюта, соответственно, вслед за ней упала белорусская валюта. Является это основанием для того, чтобы вернуться к изначальным принципам поднятия на них вопрос? Минск решил, что да, является, что на самом деле можно об этом поговорить.
В одностороннем порядке снизил цены.
По той простой причине, что все-таки выживание является общим, а запас прочности в Беларуси заметно меньше, чем в России.
Так, Кирилл Коктыш, Дмитрий Егорченков, вы говорили до этого и упоминали черные маски.
Черные маски.
И проводили аналогии с Майданами. Да. Объясните, что это значит? Юра Каменков еще спрашивает, а что за красно-белые флаги носят там многие протестующие?
Там бело-красно-белые, да, ну, таким легким намеком на польскую и литвинскую идентичность. Да. Дело в том, что в Беларуси идут встречные процессы. Мы, с одной стороны, говорим, что там в Беларуси пытаются как-то там принизить значимость большого брата, соседа, да, и так далее. А с Запада, между прочим, на Белоруссию продолжает действовать такое влияние очень серьезное, которое и раскручивается еще. Да? Со стороны Польши, например, идет активная очень пропаганда, и по линии идет она и по линии католической церкви. Опять же, вот мои личные наблюдения, там 5-6 музеев я проехал в городах маленьких белорусских. Везде есть очень хорошо сделанная экспозиция католическая, да, о каком-нибудь местночтивом католическом священнике.
Например. Не, ну в Беларуси ну, православие, развал, католицизм да. сосуществовали да. всегда.
Поэтому они сосуществуют,
и ни одной религиозной войны не было.
Я сейчас вижу перекос, потому
Слушайте, раз уж заговорили об этом, Юрий, хороший вопрос задает. А в Польше тоже Белоруссию младшим братом называют? Вот как это
история? Польша предлагает присоединить Белоруссию.
Дело в том, что нет, Польша всегда была очень националистична. И, собственно говоря, интеграция с Польшей ровно поэтому невозможна, по той простой причине, что Польская империя, какая бы она ни строилась, она всегда строилась для поляков, а все остальные были просто рядом. И, собственно говоря, белорусы, помня опыт совместной жизни, не тяготеют на самом деле какой бы то ни было интеграции в польскую сторону.
Тогда возвращаемся к российско-белорусской интеграции. Вот эти вот истории, Юрий Баранчик, да, это не первый журналист, о котором говорят, или неправильно называть его журналистом?
Нет, почему? Он публицист,
это бывший редактор. Сотрудник администрации президента Беларуси.
Вот я поэтому и переспросил.
Да.
Так вот, это не первый человек, о котором говорят с точки зрения неких, как это сказать, правоохранительных споров между двумя странами. Как понимать то, что произошло, к примеру, с Баранчиком?
Да, не правоохранительный спор, здесь на самом деле имело место, ну, вполне понятно, информационное...
Речь идет о выдаче, информационное речь идет о судебном решении.
Нет, естественно. Дело в том, что если говорить про начало истории, то да, были авторы Регнума, из которых двое из трех арестованных писали под псевдонимами, писали фактически, в общем-то, от имени россиян, и очень нелицеприятно, чтобы не сказать, что местами оскорбительно, писали о белорусской реальности, то есть то, что воспринималось как голос России в Беларуси. А целью было получение националистической реакции в Беларуси, она была, и, собственно говоря, уже с этой националистической реакцией Баранчик, по сути, пытался позиционировать себя как главного менеджера по белорусским проблему в Москве. Да, это было, это вполне политтехнологическая вещь, она не очень красивая, потому что Баранчик подставил этих трех журналистов, которые с ним работали. И в рамках дела, заведенного на этих трех журналистов, Беларусь послала запрос.
То есть это не проблема межнациональных отношений?
Это белорусская проблема. Это белорусская проблема, связанная, по сути, с разыгрыванием российской карты без участия России белорусскими руками.
Ты, Кирилл Коктыш, Дмитрий Егорченков, а как вам видится то, что происходит вокруг этих людей?
Вы знаете, я чем больше там и белорусский интернет смотрю, да и российский, у меня тем больше появляется впечатление, что белорусская пресса и белорусские СМИ, там, и белорусский интернет, он вот никак... Он значительно более свободный в точке зрения того, как там люди выражают свое мнение, насколько резко они выражают свое мнение, и какова там политическая культура выражения своего мнения. Поэтому, конечно, люди, на мой взгляд, перестарались, а вот выдача-невыдача – это вопрос чисто юридический. юридический. Там есть между государствами определенные отношения. Запросы по линии специальных служб, ответы на эти запросы, задержания и так далее. Мы же все-таки в правовом государстве живем, да, и Белоруссия живет в правовом государстве, напоминаю.
Но и все-таки мы сталкиваемся с ситуацией, когда между двумя странами регулярно возникают вопросы подобного характера. А если еще вспомнить, что совсем недавно Белоруссия выдавала в Азербайджан гражданина Российской Федерации, который, правда, не только гражданин.
Еще гражданин двух стран?
Как минимум. Мы только об этом знаем. Ведь это же тоже должно иметь какое-то объяснение.
Вопрос в том, что общее языковое пространство у нас в Беларуси, оно по-прежнему общее. Там белорусское телевидение по-русски вещает в основном. Вот будем откровенны, белорусский интернет тоже пишет в основном по-русски. Вот это общее пространство смысловое и языковое, оно позволяет в нем работать и белорусам в российском, и нашим представителям там, и вот этот обмен идет постоянный. Вот в этом проблема.
Хорошо, это Дмитрий Егорченков, Богдан Беспалько. Бывший чиновник льет поток чистой воды на бывших руководителей и коллег. Разве это хорошо? Мы же не очень одобряем бывшего депутата, сбежавшего на Украину. А иначе у нас получаются двойные стандарты, пишет Алексей Врач.
Алексей, я думаю, очень плохо себе представляет, что происходит, собственно, из Баранчика. И Шептенко, и со всеми остальными. Сергей Шептенко, экономист, главный редактор журнала «Новая экономика». Дмитрий Алемкин просто публицист. Юрий Павловец также был бизнесменом и публицистом, которые высвечивали просто с помощью средств массовой информации, им доступных, в данной ситуации российского агентства «Регнум», те негативные явления русофобского характера, которые набирают вес в Беларуси. Ну, например, 12 июня 2015 года на День России, как раз вот к празднику, так сказать, подарок, в Могилеве демонтировали строки Пушкина клеветникам России с памятника Пушкина, который там установили. Вот об этом писали все эти публицисты. Они писали о процессах дерусификации, полонизации, о том, что происходит популяризация, скажем, магнатов Радзивиллов или Домейка Тадеуша Костюшка и Винсента Калиновского как белорусских национальных героев. Писали о том, что происходит белорусизация, скажем, даже на уровне символов, когда пытаются вытеснить георгиевскую ленту, заменить ее так называемой яблочной. Вот о чем они писали. Вся разница между Баранчиком, с одной стороны, Шептенко и Павловцом Алемкиным, с другой стороны, в том, что Баранчик просто жил и работал в Москве в течение ряда лет, будучи гражданином Беларуси. Поэтому его схватить и бросить за решетку, как это сделали с этими тремя журналистами, было невозможно. Это чисто политическое дело, это политические заключенные. Они критиковали власть, они критиковали ее прежде всего за антироссийские и антирусские действия и высказывания, за потакание национализму. Их за это посадили в тюрьму под фальшивыми совершенно обвинениями в разжигании расовой и прочей ненависти. Баранчик жил в Москве. Его задержать здесь было невозможно, хотя это и пытались сделать. Ему звонили какие-то подозрительные люди, подъезжали машины с белорусскими номерами, там, где он работает и так далее. Но вот его попытались официально, соответственно, поскольку он гражданин Беларуси, выцепить и отправить, опять же, туда за решетку.
Судя по всему, российские власти его не выдали.
Уже он вышел на свободу без каких-либо условий. Вот я сейчас читаю сообщение. Вот, без подписки и без поручительства. Так что, я думаю, здесь в данной ситуации будет все нормально.
Но уже заговорили о том, что он чуть ли не политического убежища здесь просит.
Он просит политического убежища, потому что в данной ситуации его преследование носит чисто политический характер. Его преследуют за
тем... Как вам кажется, такое возможно?
Это то, что есть на самом деле, это абсолютно прозрачно.
Нет, что ему пойдут навстречу.
Я думаю, что, конечно, пойдут. Если бы хотели его выдать, уже бы выдали.
Богдан Беспалько, прошу, Кирилл Коктыш.
Богдан, ну, дело в том, что если бы указанные журналисты, да, писали бы от имени белорусских журналистов, наверное, проблемы бы не было. Проблема в том, что, как я уже говорил, в двух случаях из трех там была мимикрия под Россию, и я просто солидаризируюсь с позицией МИДа, которую выразила Мария Захарова, когда дала понять, что российский МИД не давал права кому бы то ни было объяснять, что такое Россия в Беларуси. А по сути, речь шла не столько о белорусской реальности, сколько о декларации российской позиции, которая с официальной российской позицией, да и, собственно говоря, и с российскими реалиями. Ведь
вы говорите, это не соответствует действительности просто, Кирилл Евгеньевич. Они писали именно о
отрицательных явлениях Беларуси. Господа, вы вовлечены в эту историю, поэтому довольно сложно. Я сейчас хотел бы услышать от Кирилла Коктыша немножко другое. А вот, итак, господин Баранчик просит здесь политического убежища. Перспективы этого, как вам видится?
До сих пор случай такой был только один, и то не в режиме политического убежища. Это было в случае, когда Павел Шеремет был арестован на белорусско-литовской границе. И тогда, для того, чтобы его освободить, он попросил российское гражданство, он его получил, и как гражданин России вышел уже на свободу. Тогда был реализован примерно такой алгоритм.
Но то было тогда, а сейчас? Вот в нынешних, в общем, и так непростых условиях.
В нынешней ситуации, я думаю, что... вряд ли. То есть, скорее всего, то, что Баранчик отпустили, это уже является достаточным ответом, ну, скажем так, символическим ответом на то, что Беларусь выдала азербайджанского блогера. Таким образом, последние препятствия к встрече Путина и Лукашенко ликвидированы. То есть, получается, что каждая из сторон, в общем-то, показала или сделала нелицеприятные жесты для другой стороны.
Можно встречаться.
И после чего можно встречаться, то есть, когда счет примерно остается равным и баланс восстановлен.
7373-94-80, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва. По поводу цены на энергоносители. Вот логика, что за сколько бы мы могли продавать газ в Беларуси, если бы она была Германии, она неправильная. Есть мировые цены на газ. Они более-менее понятны. В Европе они плюс-минус одни и те же. Вот если мы продаем в Белоруссию газ дешевле этих мировых цен, значит, мы ее дотируем. Если мы продаем дороже этих цен, значит, она дотирует нас. Но так как ситуация имеет место первое, то, естественно, что дотация имеет место со стороны России для Белоруссии.
Так, и дальше что?
Вот мы... Я считаю, что мы должны продавать Белоруссию газ, как в любую другую страну. Я не вижу никаких оснований, почему мы должны делать какие-то скидки.
Все, то есть союзное государство не нужно, Евразийский союз не нужен,
и Россия должна... А союзное государство может вообще-то быть основано исключительно на дотациях, с одной стороны...
Нет.
С белорусской точки зрения, да, именно так.
Дело в том, что если... Ну, давайте начнем с того, что если не продавать Беларуси газ, то возникает вопрос, а можно ли через Беларусь газ транзитировать в Европу, да,
можно,
физически?
Можно.
То есть, юридически, да, можно, а вот физически возникают сразу вопросы. То есть, по большому счету, давайте не забывать, через Беларусь, до кризисного выражения.
То есть, через все другие страны как-то можно транзит газа?
Через Беларусь и Украину. Вот мы с Украиной как-то
даже через Украину мы сейчас транзитируем газ.
Как только, ну, конечно.
Да-да. Как только возникли проблемы, сразу возникли вопросы. Давайте будем, скажем так, по цифрам. Через Беларусь до кризисного выражения проходило углеводородов на 100-120 миллиардов долларов в год. Условно говоря, то, что либералы называют дотацией, примерно укладывается в сумму 3,5 миллиардов, то есть 3-5% от общей суммы. Это доля в бизнесе совместном по торговле углеводородами или дотацией. Можно называть по-разному. Но, честно говоря, в общем-то, я бы называл скорее долей в совместном бизнесе. Достаточно успешно, поскольку, в общем-то, в Беларуси никогда не возникало проблем по газу и по газовому транзиту. И, в общем-то, этот бизнес был взаимовыгодным и вполне кооперативным.
Все-таки говоря уже о том, что идет этот газ еще и на обеспечение самой белорусской экономики, 80% экспорта которого идет обратно в Россию. Вот и все. Мы тем самым дотируем
белорусские трактора больше, чем на 30% российской комплектующей.
Смотрите, Алексей Врач тот же пишет: но мы же дотировали когда-то Украину таким образом. Почему Белоруссии сейчас не помочь? Вот это помощь Беларуси.
Что случилось с Украиной? Может, этот врач вспомнит, если у него, конечно, нет слабоумия, простите уж за резкость. Что случилось с Украиной? Мы дотировали ее все эти десятилетия. И что в результате? Те последние 3 миллиарда долларов, которые Путин дал в качестве льготного кредита еще Януковичу, нам до сих пор не возвращают. Все эти кредиты, все эти дотации пошли прахом. Только потому, что там не было дружественной
в ситуации, когда Россию в качестве газового экспортера...
Вы немного не комильфо пишет вам, врач.
Я приношу извинения, но для меня это болезненная тема Украины.
В ситуации, когда Россию всеми силами пытаются выбросить с европейского рынка, вы объективно сейчас играете на той стороне и говорите, да, давайте сделаем хуже, давайте поссоримся, давайте поставим под угрозу наш транзит и репутацию «Газпрома» в Европе.
Господа, ничего с нашим транзитом не будет.
Господа,
Европа потребляет 550 миллионов тысяч
вопрос
километров.
Вопрос в другом. Должны ли мы не то что дотировать, это можно обсуждать, должны ли мы таким образом помогать?
Есть, дело в том, что Беларусь-то помогает России тоже, и эти вещи взаимовыгодны.
Многие вспоминают белорусские креветки. Да, вы это имеете в виду?
Нет, понимаете, в чем дело? С креветками тоже интересный вопрос. А можно ли наладить их экспорт без крупных российских государственных структур? Посмотрите на тех, кто выдает разрешение, на то, как контролируются транзитные граничные потоки. Я думаю, что тот факт, что Лукашенко озвучил обвинение в Россельхознадзор, я думаю, что России их нужно крайне внимательным образом проверить.
Одну цифру.
И на самом деле посмотреть.
Кирилл Коктус, Богдан Беспалько.
Экспорт яблок из Белоруссии в Казахстан вырос в 500 раз. Причем ни одно из этих яблок до Казахстана так и не добралось. Они все растворились на наших просторах. Это польские яблоки, это контрабанда, которая уклоняется и от налогов, и от таможенных пошлин, и от всего. У нас нет границы, нет контроля.
Богдан, контроль на границе есть, и более того, ввести на российскую территорию что-то помимо Россельхознадзора, давайте скажем так, крайне затруднительно.
Посмотрите
на структуру контроля.
Границы.
Фуры не контролируют. Граница контролируется, фуры не могут ехать по проселочным дорогам.
Богдан Беспалько, Кирилл Коктыш, Дмитрий Егорченко, скажите, пожалуйста, вот Пыжик, так человек подписывается, пытается вот такую идею предложить, работать напрямую с гражданами Белоруссии, развивать отношения вот на этом уровне, а не столько с элитой, потому что мы же не знаем, у нас не получается.
Ну, мне кажется, что это сказка, что у нас не получается. Мы вот столько лет с Александром Григорьевичем работаем, и пока все идет нормально, и единое экономическое пространство у нас
функционирует. Но среди народа здесь всё больше в Лукашенко, нет?
Нет, это происходило всю дорогу. Вот такие отношения между Россией и Белоруссией, как между двумя там братьями или сестрами, происходили всю дорогу. Российский бизнес хотел своего, белорусский бизнес оставил свои интересы, они периодически между собой дрались, потом отношения выстраивались некоторым образом. Некоторый период ослабления шел, нагнетание риторики, потом все возвращалось обратно по дуге. Так будет продолжаться всегда, это нормально, мы живем в бизнес-среде.
Ипатий пишет, но вы же слышали, это я к Кириллу Коктышу обращаюсь, вы же слышали, что сейчас у нас с турками новые сложности, они отказываются у нас покупать пшеницу нормально, требуют там какие-то специальные пошлины заплатить. Так вот, а батька может сейчас в этой связи чего-то еще попросить, и мы будем вынуждены ему давать, потому что с Турцией опять проблемы?
Не, ну дело в том, что зерновой бизнес никак не связан с Белоруссией, и здесь, я думаю, это уже напрямую российско-турецкие отношения.
А как российско-турецкие отношения усложняются, и потому новые возможности для Лукашенко? Вот об этом вопрос.
Да я бы сказал так, что новые возможности открылись для России и для Беларуси с момента, когда были введены западные санкции, когда была провозглашена программа импортозамещения. И мы хорошо понимаем, что если Россия начнет восстанавливать индустриальный потенциал, дай бог, чтобы она это начала, но это потребует 10-15 лет, пока не будут выращены инженеры взамен юристов и экономистов. В Беларуси этот потенциал готов и есть. Да, то есть система образования, система профессиональной подготовки инженерного класса и рабочего класса, она сохранилась. И в ситуации, когда на самом деле должны были зарабатывать вместе, когда Беларусь должна была начать производить, ну вот на 100 миллиардов долларов упал российский и европейский оборот, ну хотя бы 20% там можно было из этого сделать своими руками, а не покупать в Китае. Но большей частью стали покупать, опять же, в
третьих странах. Возвращаемся к этим маршам нетунеядцев в Белоруссии, которые уже прошли, которые еще собираются проходить. А коротко совсем, у нас минута осталась, каждого из вас прошу охарактеризовать свое отношение к этому. Ну что, режим Лукашенко зашатался? Что это? Насколько это опасно для режима Лукашенко? Богдан Беспалько.
Определенную опасность представляет, особенно в силу того, что это, скажем так, массовые социальные протесты, достаточно долго не проводившиеся в Беларуси. Но в целом это не работает, потому что нет заинтересованных мощных каких-то внешнеполитических...
Богдан Беспалько, игроков. Дмитрий Егорченков.
Социальная напряженность нарастает, это нормально, с учетом того, что падает обеспечение граждан там, элементарно деньгами, по объективным причинам, про которые мы сказали. Другой вопрос, что руководству Белоруссии пока удается довольно грамотно, точечно давить тех людей и те организации, которые пытаются этой конфликтной ситуацией воспользоваться в своих корыстных целях.
Пока все под контролем, Кирилл Коктыш.
Я думаю, что пока все под контролем, но проблему придется решать. То есть проблемы решаются экономическим образом, то есть фактически реиндустриализация, загрузка промышленных мощностей, создание рабочих мест в Беларуси по-другому нельзя.
Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО, Дмитрий Егорченков, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, и Богдан Беспалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Мои извинения врачу Алексею, прошу прощения за
эмоции. Я благодарю всех, спасибо.
Всего доброго.